Добрый вечер. Продолжаем урок Кадер и Хашем, то есть Путь Всевышнего. Находимся в третьей части, во второй главе. Сама глава называется «Беньяна пиуля бешмоту байкишуф». То есть то, что касается действий, которые человек может совершить, используя имена Всевышнего. Обратите внимание сейчас на название главы еще раз. Имена Всевышнего, действия с помощью имен Всевышнего и колдовство. Пока мы занимаемся только именами Всевышнего. То есть идея, которую успели озвучить до сих пор, она заключается в том, что несмотря на то, что Всевышний создал вот этот вот мир, в котором мы живем, в котором на первый взгляд можно действовать только исключительно исходя из законов природы, подчиняя законам природы, тем не менее он оставил некоторую лазейку. То есть человек может совершать в этом мире действия и помимо законов природы. Означает это в конечном итоге, что душа может совершать прямые действия в каких-то духовных мирах, минуя те действия, которые она должна обычно совершать в этом мире физически посредством тела. И Рамхаль говорил, что для того, чтобы это было на самом деле, несмотря на то, что душа человека – это часть самого Всевышнего сверху, тем не менее, несмотря на свое высочайшее происхождение, когда душа находится в этом мире, для того, чтобы совершать действия в других плоскостях, в духовных мирах, душа должна освободиться от тела, от ограничений, которые накладываются на нее. То есть душа должна получить определенную свободу действий. И пока что было оговорено достаточно, скажем так, уклончиво, да, что есть какие-то способы это сделать. Естественно, что Рамхаль не собирается раскрывать всех технологий, которые существуют, но главную идею мы сейчас посмотрим. Ваулам эткина хохмоса изборох. Это пятый пункт. Это пятый пункт в этой главе. Ваулам эткина хохмоса изборох. Шмо эмцаим ле адам, шабэхэм ехол ле асика тахлита зе, и мерце ве иштадель ба. Дегайну, битуль гвулю атева, а эло мимену. Так вот, установила мудрость Всевышнего для человека средства, с помощью которых человек может достичь вот этой цели, если только он захочет этого сделать, если он приложит к этому старание. Рамхаль буквально говорит, если он только захочет приложить старание к этому. К чему этому? А именно битуль гулея тева аэлю мимена, то есть освободиться от природных ограничений, от ограничений законов материального мира, которые ограничивают человека в силу его телесности. То есть избавить свою душу от удушающих объятий этого тела и физического мира. В какой-то мере, понятно, мы об этом говорим. Вот. И если человек будет прикладывать к этому старание, у него есть возможность поставить себя вот в эту ситуацию. В ситуацию определенной свободы от физических законов. То есть он сможет совершать действия, не связанные с материальными законами. Вот. И тут, казалось бы, Рамхаль должен просто сказать, как это делать, или не говорить. Ну, в зависимости от выбора. Но он, как обычно, то есть он делает такое введение. Выдаки гина нет баерши ким коля мацуют кулям бихлалям випертегим эйна эля адон барогу. Уже в, не знаю, в 20-й раз, наверное, в книге Дер Хашем Рамхаль повторяет, как мы уже объясняли существование всех творений, как в общем, так и в деталях, они только, то есть все они существуют только от Всевышнего. То есть только Всевышний поддерживает существование всех творений. В немцах, и коли немцем беседрейхим, бен маше бекахот ильяним, бен беневроем аруханиим, бен гешмиим, эйна миткаем эля, бен машу избаракшмо, немца лейм ли талет бо. То есть все творения этого мира, как духовные, так и физические, во всех мирах, на всем этом огромном количестве этажей творения, все это существует ровно в той мере, здесь Рамхаль говорит, насколько Всевышний дает им возможность зацепиться за него. Рамхаль снова повторяет, снова напоминает о том, что единственный источник любого бытия, это только Всевышний. Если кто помнит, где-то в начале книги я должен был объяснять, упоминая Рафмана Шапира, он как-то сказал такую формулировку. То есть нужно понять, что Всевышний – это, собственно, бытие. То есть само существование. Все предметы этого мира, все явления, духовные, физические, какие угодно, все процессы, они существуют. А Всевышний – это само существование. Это связь, как бы, то, каким образом Всевышний обеспечивает существование всех этих творений, можно называть по-разному. Обычно, чаще всего говорится, что должно быть желание Всевышнего. Понятно, что желание Всевышнего, оно находится за пределами каких-либо определений. Вот он просто хочет, чтобы так было, и все. Тут не может идти речи о описании какого-то механизма и чего-то еще. Здесь он сказал другую вещь. Здесь Рамхаль сказал по-другому. Он сказал, что все они существуют настолько, не насколько же Всевышний хочет, чтобы они существовали, а насколько Всевышний позволяет, чтобы они зацепились от них, зависели от него. Зависели от них. Это интересная вещь. Я на нее впервые обратил внимание, вот сегодня, когда готовился к этому уроку. Естественно, раньше я на нее не мог обратить внимание. Ну какая разница, хочет Всевышний или дает возможность зацепиться. Хотя, конечно, формулировка странная. Теперь-то я уже знаю, о чем здесь идет речь. Всего лишь в одном месте я встречал у Рамхаля объяснение, где он говорит, замысел Всевышнего, он был удивительный, этого творения. Всевышний дал возможность, то есть так захотел, чтобы все творение, которое он творит, зависело прямо от него. То есть не существовало в каких-то ограниченных рамках, где-то далеко от собственной сущности Всевышнего. Мы постоянно говорим, что собственная сущность Всевышнего непостижима, мы ничего не можем о ней сказать, ничего, как бы... И тем не менее, Рамхаль утверждает, что Всевышний захотел, чтобы все творение этого мира, оно имело своим источником саму собственную сущность Всевышнего. То есть корень, в буквальном смысле, не просто причинно-следственные связи, что типа этот мир не мог бы существовать без желания Всевышнего, если бы не было его истинного бытия. Это понятно, он не мог бы существовать, это ясно. Но можно было бы рассмотреть две модели теоретически существования этого мира. То есть Всевышний просто захотел, и этот мир существует, без всякой видимой связи между этим миром и Всевышним со стороны самого мира. Конечно, со стороны Всевышнего мы не смотрим, нет таких глаз, чтобы можно было посмотреть на это все с точки зрения Всевышнего. Но с точки зрения самого мира, мир мог бы быть абсолютно отдельным от Всевышнего. И более того, еще раз повторю, что большинство людей живет именно с таким ощущением. Даже если они верят в Бога, то есть они считают, что есть Бог где-то там. Вот он сотворил этот мир, который существует по своим законам. И еще более того, человеку свойственно и очень приятно... Вот такой чудесный мир сотворил Всевышний для человека, что человеку очень хочется, чтобы этот мир таки да, был отдельным от Всевышнего. Это вполне естественно. То есть человеку хочется закрыться. Я на прошлом уроке опять это все повторял. То есть это очень важно. То есть человеку очень хочется ограничить этот мир, так ему кажется. Потому что с другой стороны, когда он начинает думать и рассуждать о этом, появляются мысли о том, что в ограниченном мире жить бесконечную жизнь или там существовать бесконечно, бессмертно было бы ужасно скучно. Конечно, скучно, естественно. Я знаю немало людей, которым уже и эта жизнь наскучила. Без бесконечности, без сотен и тысяч лет. Да много ли надо человеку, чтобы заскучать?
Если Всевышний мог создать какой-то отдельный мир, тогда это вступает в противоречие с монотеизмом.
Нет, он мог его создать, это естественно.
Получается, есть сфера Творца и сфера отдельно другого мира.
Ну да, могло бы быть, а почему нет?
Тогда как бы входит в противоречие с тезисом
монотеизма. Вот, совершенно верно. Что я и хочу сказать. Что когда мы говорим о монотеизме, о единстве Всевышнего. То есть единство Всевышнего включает и вот это вот понятие, вот это представление, что мир зависит от Творца целиком и полностью. Является его источником, то есть Творец сам является источником этого мира. Что это значит? Что несмотря на ограниченность этого мира, ограниченность по огромному количеству параметров, несмотря на родовую ограниченность человека в том, что он является творением, тем не менее этот мир – это есть путь ко Всевышнему.
Значит, они не отдельные, не могут быть.
Ну, конечно, я о чем говорю.
Так значит, нет возможности создать полностью отдельный от
Творца? Нет. Ну,
ты как из камня.
Это как предположение, как гипотеза.
Возможность есть, но желание...
Это не просто... Еще раз, это не просто гипотеза. Это естественное ощущение человека в этом мире.
Ощущение человека одно, а реальность...
Реальность может быть какой угодно, Рыбори.
Вот это такое основание для этого утверждения, что реальность может быть какой угодно.
Бесконечность Творца и его всесилия. То есть Всевышний мог сотворить любые миры, которые мы могли бы вообразить и какие мы не могли бы вообразить. Поэтому это очень просто. Если человек может себе вообразить мир, который бы существовал замкнуто отдельно от Всевышнего, как золотая кружка, значит Всевышний мог бы его сотворить. Что тут такого?
Если Всевышнего есть существование как таковое вообще, то как можно сотворить еще одно существование?
То есть как можно, это означает, что ограниченность возможностей.
Вы возвращаете, нас как к фундаментальным основам. Но это важно. То есть мы не будем фантазировать о мирах, которые могли бы быть, но нас они не интересуют. Вот вопрос, как устроен этот мир, существует ли он отдельно от всего, как бы отдельно, по желанию Всевышнего, но отдельно от него. Это же одна из типичных ошибок, из пяти ошибок, которые Рамхаль приводит. Что Всевышний сотворил этот мир и отстранился от него. Есть миллион способов описать или объяснить это отстранение, если объяснить его технически, но в этом сводится, это типичная ошибка человека. Всевышний от мира отстранился, все, до свидания. Теперь нет ничего, кроме законов природы или каких-то духовных законов, которые мы называем идолопоклонством, все что угодно. Да? И поскольку, как говорит Рамхаль, все это существует ровно настолько, насколько это зависит от Всевышнего, то есть зависит в том числе не только от самого, это же понятно, что не только от Всевышнего оно зависит, но от основной идеи творения.
Это не одно.
Нет.
Логически не одно и то же.
Это не одно и то же, конечно. Это не одно и то же. Так вот это все существует ровно в зависимости от Всевышнего и, как естественно, как следствие очевидное, от самой идеи творения. Это очень важно. Значит, любая связь, любое творение, любые законы, какие бы они ни были, они существуют ровно настолько, насколько они соответствуют идее, замыслу творения этого мира. Это идея единства Всевышнего. То есть все время, пока этот закон нужен, он работает. В тот момент, когда он перестает быть необходимым, его действие перестает быть необходимым с точки зрения замысла творения, он отменяется. Все, на этом точка. То есть это идея единства Всевышнего. То есть человек существует вот в такой парадоксальной ситуации. С одной стороны, он вынужден жить, соблюдая законы этого мира. Никто не разрешает человеку взять и отменить это все. Просто взять однажды застрелиться. Или взлететь. И полететь куда попало. Это невозможно. С другой стороны, человек, он все время должен жить с осознанием того, что все эти законы только видимость. Как у Чехова было. Такая интересная ассоциация пришла. Вы помните? Насчет выдавливать раба по капле. То есть человек помещен в этот мир для того, чтобы выдавливать из себя иллюзии по капле. Важная часть этих иллюзий, может быть, в общем-то, и вся картина вот эта вот иллюзорная, это те или иные законы. Да, так вот все эти творения, которые соотносятся между собой, выстроены между собой, как бесконечные, чуть ли не бесконечные цепи причинно-следственных связей. Все они вместе со связями между ними, они существуют исключительно настолько, насколько Всевышний позволяет зависеть от него. Вот такая формулировка. Ну, как я могу сегодня перевести. «Вейны гуним цаумит галэль коля немецов». И он на самом деле раскрывается во всех них. С другими словами, здесь Рамхаль как бы намекает, что все эти творения, они нужны ровно настолько, насколько они раскрывают Всевышнего. На каждом этапе по-своему. «У башпия бам кафи маши рау или эм». Лыкиюм иньяна, и он оказывает, естественно, на них влияние ровно столько, сколько следует им, исходя из замысла, исходя их роли в общем замысле. В немцу аж паот работ вышанотки, фирибуем и камрем шинуем, вышинуя. Ну, естественно, поэтому существует множество влияний Всевышнего по количеству этих получающих и по их изменениям. В любом случае, хотя мы можем рассматривать эти творения как причинно-следственные связи, допустим, по основным параметрам, есть какие-то духовные силы, которые оказывают влияние на ангелов, ангелы оказывают на влияние на законы природы. На самом деле все три вот этих мира, они сами как игрушки на елке, они висят просто на сокровенном желании Всевышнего, чтобы это существовало. Просто он дает им такое существование. В определенном смысле иллюзорное, с одной стороны. С другой стороны, естественно, что если они существуют вот такие, как они есть, значит, это ровно то, что необходимо человеку для того, чтобы в конце концов соприкоснуться с тем, что вот по-настоящему является, собственно, желанием Всевышнего. То есть вот измениться таким образом, достичь такого состояния, чтобы действительно заслужить вечную жизнь, как это говорится, или долю в будущем мире. У Бешпаот Аэм Талуй Мацеют, коли немцуем вы, или Махлякатам, вы, коли Нянеем. Естественно, что все от этих влияний, которые Всевышний дает каждому созданию, зависит их бытие и смысл, и все, что они могут сделать. Покишем шеху ашпаутаем и валду, коля талдота налдот мем бихоля и шталшилута немцаот кефимаши седеры, когда Всевышний дает возможность этим влияниям, то есть дает эти влияния, то тогда они порождают соответствующие порождения в соответствии вот с этими причинами, с причинно-следственными связями, согласно порядку, который Всевышний установил. Выкаблю млахим миаро из барахшмуа мидгале алейгин, и тогда ангелы получают от света Всевышнего, который раскрывается на них, получают то, что получают, и высшие оказывают влияние на нижних, а нижние еще ниже, и так до самого конца. Рамхаль снова повторил, он снова описал, как Всевышний одной только непостижимой волей своей, в общем-то, непостижимым желанием, непостижимым образом поддерживает существование целой системы, которую можно анализировать и изучать. То, что называется весь этот мир с его физическими и духовными законами, со всем их бесконечным разнообразием. То есть это Всевышний все сделал, об этом мы уже говорили. Именно на этом фоне существует основная свобода выбора человека, с его обязанностью, с его подчиненностью телу, обязанностью исполнять заповеди и так далее, и так далее. Необходимостью верить в единство и безграничную силу Всевышнего, несмотря на то, что сам он живет в ограниченном мире, в котором действуют материальные законы и прочие законы. «Амнам раца Ашем избарах, льет некра бешем». Однако, Захотел Всевышний Благословенный, чтобы взывали к имени Его. Тут важна формулировка. То есть, в принципе, здесь Рамхаль пользуется формулировкой, принятой, в самой Торе написано. Много раз употребляется, там, недавно мы учили в главе Берешит. И тогда начали взывать к имени Всевышнего. То есть есть такое понятие, воззвать к имени Всевышнего. Мы его понимаем, естественно, по-простому, вот закричать Всевышнему по имени. И это правда, так оно и есть. То, что это следует, то есть сейчас, вот в контексте того, о чем мы сейчас говорим, Рамхаль собирается придать вот этому выражению расхожему особенное значение. Так вот, Всевышний захотел, чтобы и к нему взывали по имени. несмотря на то, что, или даже наоборот, то есть он создал всю вот эту систему законов и причинно-следственных связей на самом деле только для того, чтобы потом человек, несмотря на все эти законные связи, обратился по имени к нему. То есть он хотел, чтобы создания могли пробудиться к нему, в смысле увидеть, осознать его существование и позвать его напрямую. Это и есть единство Всевышнего. Постижение, раскрытие единства Всевышнего начинается с того, что человек взывает к имени Всевышнего. Ляскировы лит карефалов, упомянуть имя его и приблизиться к нему. Вегины яхет лихвайдо шема миюхад вамар алов. И вот он, яхет, непереводимое слово, сейчас, яхет, предназначил, ну назовем это так. То есть есть Кводо, есть слава Всевышнего. В Датвунот Рамхаль объясняет, что слава Всевышнего – это та сила, которая поддерживает само существование сущих. То есть та сила, которая поддерживает существование всего, помимо видимых причинно-следственных связей между самими созданиями. То есть это та сила Всевышнего, тот аспект его желания, который пронизает все существование, все сущее. Называется квадо. Так вини ехетли квадоше мамиха. Так вот он установил для этого, для славы его имя специальное. Есть имя. И сказал об этом имени Зешмили Олям. Это имя мое во веки веков. Неизменное имя Всевышнего. Вы знаете, о чем мы говорим. Вигуашем шинекра большема кавод беацмо. И это то самое имя, которым можно обратиться к Всевышнему или воззвать Всевышнего по имени самого вот этого, точнее, по-русски надо сказать, по имени самой славы его, славы в смысле той силы, которая все поддерживает. Кифи маши рацали и карабешем. То есть вот, согласно тому, как Всевышний захотел, чтобы взывали к имени его. Это имя, которое открылось во время выхода из Египта. То имя, которое Всевышний сообщил Моше и сказал, что был известен я про отцам вашим под именем другим, а в этом имени я не открывался. Под определенным углом, в определенном аспекте, можно назвать так цель творения. Хотел Всевышний, чтобы взывали к имени его. Для человека вот это взывание к имени Всевышнего в конечном итоге обозначает двикут единение с самим высочайшим желанием Всевышнего. Это можно назвать, чтобы захотел Всевышний, чтобы взывали к имени его, оставил место, дал это имя и место к его взыванию, то есть место, чтобы можно было, то есть возможность, того, чтобы возмать. Вамнам кефи коль пертеш палто, рацальник выникра бешмот шаним. А есть еще другие имена. То есть в зависимости от разных в зависимости от разных аспектов влияния его, которые существуют в этом мире, также он хотел называться и другими именами. Мы видели, что в Торе много имен Всевышнего. То есть много имен Всевышнего в смысле то, что называется нестираемыми. То есть имена Всевышнего, то есть вот такие буквосочетания, которые запрещено стирать, которые запрещено произносить в суе, то есть со всей святостью. Хотя в самое время вспомнить мудрецов, которые говорят, что на самом деле вся Тора – это есть соединение имен Всевышнего. То есть, в принципе, по большому счету, вся Тора, да, все Пятикнижье, оно в этом смысле обладает вот этой вот особенной святостью, особенной возможностью, которая, естественно, в меньшей степени, чем сокровенные имена Всевышнего, Но тем не менее, вся Тора, она в определенной степени обладает вот этой вот возможностью, способностью, которая наделена воззванием к сокровенным именам Всевышнего тоже. Рамхаль говорит об этом. Но пока он говорит, конечно, про имена. Но уже упомянул, что есть разные имена в зависимости, в зависимости от как бы, вот этого различия аспектов влияния. Вегины газар вехакакши, бейскир бруев это шмо и машехле мимену араве ашпа. Кеньяншин и марх. Так вот, он постановил, тоже постановил, это тоже закон этого мира, что когда вспомнит творение, имя его, человек в смысле. Интересно, это сама по себе вещь, требующая осмысления. Почему здесь в Дере Хашем Рамхаль человека вдруг называет бруев? Ну, Нивра, сотворенный. Вроде. Надо подумать. Так вот, он постановил, установил закон такой, что если творение, в смысле человек, что если он упомянет это имя его, Имашехле Мимену Араве Ашпа, то придет к нему, к этому творению, к этому человеку свечение, влияние. Придет влияние. Ну это, собственно, и есть смысл имени. Он говорит, имя Всевышнего. Для чего человеку имя? Чтобы, обратите внимание, пробудить его. То есть человек на имя его реагирует. Я не знаю, как это у вас устроено. Да? Но вот, допустим, если я сплю, да, то бывает, я так сплю, что при мне можно шуметь, кричать, звать кого угодно. А когда позовут меня, я сразу просыпаюсь. Ну, то есть даже в сонном состоянии организм реагирует на имя. Это как ключик такой к заводной машинке. Опа, заработало. То есть имя инициирует определенный ответ. То есть тот, кто носит это имя, оно только поэтому и называется для него именем, что он должен на это имя реагировать. А если реакции нет, зачем имя? То есть суть имени – это такой способ обратиться, в смысле вызвать реакцию. То, что Рамхаль здесь и говорит. Что Всевышний как бы открыл человеку свои имена для того, чтобы человек мог вызывать посредством этих имен определенную реакцию. Кеньяншин Эймар, как сказано, «Беколь маком ашер аскирет шми, аво алеху верхатиха». В любом месте, где ты упомянешь имя мое, приду к тебе и благословлю тебя. Что значит благословлю? Повлияю на тебя больше, шире, чем обычно. Благословение это всегда, то есть слово благословение, браха, на лашон а-койдыше, оно состоит из тех же букв, как бриха. Бриха это бассейн, место, где вода накапливается, расширяется, то есть это... Шире водная. Вот что значит бреха. Бреха это фактически то же самое. То есть, обращаясь к имени Всевышнего, человек может менять отчасти, естественно, отчасти ту реальность, в которой он сейчас находится. Само обращение это и есть изменение. Источник изменения, конечно. Более того, Рамхаль обращает внимание, что это желанно заповедано Всевышним. И это, вообще-то говоря, и есть замысел творения. Чтобы к Всевышнему воззвали и позвали. То есть, грубо говоря, Рамхаль так объясняет эту тему, чтобы стало очевидно, что вообще-то в этом нет ничего сверхъестественного. Никакой мистики. Просто имена Всевышнего. В соответствии с его замыслом. Подождите, сейчас... Если кто еще не догадался, я сейчас скажу, добавлю еще очевидную вещь. Кен. Веулам кефи ашем шеискиру, вейкару, бо кахти и ашпаа немшехет алиде аскаратаи. Естественно, что поскольку есть разные имена, которыми можно обращаться, так в зависимости от того, какое имя человек упоминает, соответствующее влияние, он и вызывает таким же образом, этим упоминанием. Пируш. ки ашпати машех теми мина то ашпаш или сада нет я хесло из барахшмо ашем ау. То есть, это вещь очевидная. То есть, естественно, что когда человек взывает к какому-то имени Всевышнему, то влияние, которое он получит, оно будет из того вида, источника влияния, которое относится к имени. Понятно, что разные имена Всевышнего, это же не... Сейчас Рамхаль объяснил, что имена Всевышнего, они существуют для того, чтобы мы к ним взывали. Действительно, ради чего еще? А до сих пор множественность имен Всевышнего мы объясняли тем, что Всевышний как бы раскрывается по отношению к нам в этом мире в разных ипостасях. И для нас трудно увидеть сразу связь между этими разными ипостасями. Очень разные, мир разный. Проявление Всевышнего, раскрытие. Так это естественно, что для каждого важного раскрытия, то есть не какого-то очень конкретного раскрытия, для чего-то глобального. Есть имена Всевышнего. Ну, то есть, если по-простому, у каждой сферы у нее есть имя соответствующее. Хотя не все так просто. Вулам бы и машеха ашпати валет бы и хреха толедот амиху кетля. Естественно, что когда вызовет упоминание имени Всевышнего, вызовет соответствующее влияние, соответственно, что это влияние, оно по всей как бы высоте вот этих причинно-следственных связей, по всей глубине, оно вызовет соответствующее воздействие. Причинно-следственные связи. Вегини икбиля ахахма ильяна это иньян бигвулот идуим битнаим юхадим установила естественно, что мудрость Всевышнего ограничила это все определенными условиями. Кашетие аскара нишлемит бэм тимаше хашпа агива тивалета талда вело зулат зе. То есть и когда обращение будет оформлено по правилам, сделано так, как оно должно быть сделано, тогда это, значит, произойдет со соответствующими последствиями. То есть... «Вегины бихлали ашпаот, шигазарши им шиху мимену из барахшмо, сидерши им шиху ашпаот». И вот любе бекохана гвулот мгбалот атевак моши захар. О, и вот теперь мы возвращаемся к чему началась эта тема, я имею в виду сегодняшнего урока. Так вот, кроме всех этих влияний, которые оказывают упоминание какого-то имени Всевышнего, они еще оказывают специфическое, как здесь говорит Рамхаль, влияние, что они снимают с человека вот эти природные ограничения, которым он ограничен как творение. То есть это одно и то же. Вдруг Рамхаль говорит, что на самом деле то, что человек может использовать или оказывать воздействие на духовные силы какие-то напрямую, но для этого он должен покинуть в определенном смысле природу свою физическую, то есть должна освободиться, душа должна освободиться от тела. Но на самом деле и то, и другое, это связано с одной вещью, с упоминанием имени Всевышнего. Когда человек упоминает имя Всевышнего, так как он это должен упоминать, то, во-первых, он сразу как бы получает, как бы создает этим определенные следствия в этом мире. Б, это вторая сторона этого вопроса, то есть он сам снимает с себя ограничения. Виткашера и шагу, а немцем руханим, витагелу и диявы, аскала гвуа, вы не алами, аскалота анашит. То есть и тогда этот человек свяжется с, как соединится, да? Построит связь с другими созданиями, с духовными, и придет к нему знание и осмысление намного более высокое, возвышенное, чем обычное осмысление. То есть, когда человек оперирует, упоминает имена Всевышнего, он мыслить начинает по-другому. Когда Тору читает, уже само чтение Торы, хоть это и не сокровенные имена, но это имена Всевышнего, он думает по-другому. Ну, если читает, ну, как минимум, с тем намерением, с которым нужно читать. Это само по себе работает.
Это не по-простому.
Это, во-первых, это не по-простому.
Я понимаю, да. Ты признаешь языковые, речевые, и они цепляются.
Они меняют восприятие, совершенно верно. Они меняют восприятие этого мира человеком. Они, да, правильно, меняют мышление. То есть, когда человек сосредоточен и, имея намерение соответствующее, читает Тору, он начинает думать по-другому. То есть, уже в этот момент он становится немножко другим человеком.
Стать верной про профанное.
Не таким материальным.
Верной про другие слова. В смысле, про пустые.
Ну да, не могу не обратить внимания. Естественно, когда человек начинает говорить всякую чушь, он сам становится этой чушью, да? Это да. Это верно.
Причем быстрее.
Ну да, 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 это верно, это верно. Это верно, это стоит упомянуть. Вообще, совершенно согласен. Нужно следить за своей речью, следить за своими словами. Потому что то, что человек говорит, он в определенном смысле этим он и является. Но это верно, это 100%. То есть за речью нужно следить. Слова, которые человек произносит, они оказывают влияние на вот него самого, то, что он собой представляет в этот момент. Это железо. 100%. Еще раз все-таки скажу. Обычно про кашрут говорят, да? То есть почему важен кашрут? Человек это вот то, что он ест, да? Это, конечно, супер важно. Об этом разговоры нет. Но мне кажется, намного важнее это то, что вот мышление человека, его мозг, его видение этого мира, то, что он говорит. То есть это намного быстрее действует. И в конце концов, не я это придумал, это... Кстати, Рэб Хаим Виттель, тоже каббалист, он говорит, что это мудрецы, что самые страшные наказания за преступления, связанные с языком, ложь, лесть, злоязычие, самые страшные наказания. Помните, как... Ну, в общем, язык это страшная сила. Языком можно произносить имена Всевышнего. То есть в буквальном смысле как менять человеческую природу здесь и на месте. Можно говорить святые слова, можно говорить правильные слова, говорить правду. Можно говорить ужасные слова. Это очень важно. Это верно. Но мы должны вернуться к этой теме. В принципе, тема – это упоминание имен Всевышнего. Угу. Да, так вот. И благодаря тому, что, упоминая имена Всевышнего, человек в том числе и меняет свою природу, в смысле, вот он становится в этот момент не так материален, как был только что, освобождается от ограничений тела. Так он может получить, он может как бы постичь, увидеть мышление, получить мышление, осмысление намного более высокого, намного более высокого источника, чем вот то, что у него есть сейчас. Сейчас, секундочку. Виньяним ахрим анфе ашор и сазе. То есть есть еще другие следствия, тоже относящиеся к этому, да, которые мы еще объясним дальше с Божьей помощью. Так, извините. Так это... Сбился с мысли четкий. Так вот, то, что человек может покинуть эту свою природу, причем достаточно сильно, в этом суть, так сказать, ступеней Духа Святости, который на человека сходит, или пророчества. То есть фактически, используя имена Всевышнего, человек может дойти до состояния пророчества. Или Руаха Койдеш. Это то, что происходит с человеком, когда он... Есть такой комментарий Виленского Гаона на Мишли, где видно, что когда человек сосредоточенно учит Тору, то он может прийти к состоянию тоже близкому по своей природе к Руаха Койдешу, то есть к Духу Святости. То, что происходит. И в этом есть как бы, в этом есть нечто вроде ступенчатости. Там как раз комментарий на Мишли, Гаон это объясняет таким образом, что все начинается, естественно, с исполнения заповеди. То есть для того, чтобы вообще куда-то двинуться, нужно начать хоть что-то делать. А когда человек начинает исполнять, то вот по этому принципу «наасэ венишма» сделаем и поймем, ему открывается другое понимание, другое видение в соответствующем... Соответственно, когда у него появляется другое понимание, другое видение этого мира, и то, что он делает, становится другим. И по форме, и по содержанию. И это дает ему новые, открывает ему новые горизонты понимания. То есть это работает как правая и левая нога, то есть создает постоянное движение. Такое впечатление, что Рамхаль здесь он говорит о том же. То есть, с одной стороны, упоминание имен Всевышнего само по себе меняет этот мир, оказывает на него какое-то влияние. С другой стороны, оно самого человека поднимает на другой уровень понимания и смысления. И тогда уже те же самые имена он произносит уже с иным наполнением. Вегины газар шам шахата ашпаота элю гам кент елу алидеем цоуши захар, но дыхайны шматок из баракшмо. Повторяет. Так вот, притяжение, как бы, приведение вот этих влияний уже к самому себе, это тоже происходит посредством того же, тех же самых имен Всевышнего. То есть оно само по себе так работает. В соответствии, естественно, с каждым именем. Бейкавен бехема махшеви талефу бейскира там БП. Это интересно. То есть он может иметь в виду имя Всевышнего. Сейчас еще поясню, что значит иметь в виду. Это не обязательно должно означать просто произнести его как бы про себя. Так вот, имея в виду имя Всевышнего или упоминая его в устах. Потому что на самом деле... Я сейчас объясню на месте. Четырехбуквенное имя Всевышнего, имя самой славы Всевышнего, мы вообще не произносим, его произносить запрещено. Для его произнесения существует другое имя. Смотрите в Сидуре, кому интересно, я не буду сейчас говорить. То есть для того, чтобы как бы обратиться к четырехбуквенному имени Всевышнего, есть другое имя. То есть мы произносим одно имя, а имеем в виду другое.
То есть это имя обращается к другому имени.
Совершенно верно. В чем есть место, где упомянуто, собственно, вот это же самое имя, которое можно произносить, ну, естественно, в святости. И тогда нужно читать его и иметь в виду то имя, о котором я говорю сейчас. А иногда это имя употребляется, точнее, чаще намного это имя, произносимое употребляется для того, чтобы подумать о непроизносимом имени. Чтобы ясно. То есть есть вещи, которые произносятся, есть вещи, которые можно только иметь в виду. О, Церефа там Бедварим. Или можно еще соединять имена Всевышнего в словах. С одной стороны, это в первую очередь Тора, ну, соединение, это же имена Всевышнего. А с другой стороны, я вам приведу просто пример. В Сидуре мы это всегда читаем это перед Каббалат Шаббат. Есть такое таинственное имя Всевышнего, Мембет, 42-буквенное. Или еще можно Мембет, Маса Берешит, имя творения. Ну вот здесь оно как раз. Марев молился сейчас перед уроком, а тут Минха Марев параллельно и уткнулся сразу. Самое частое употребление этого имени Всевышнего это перед наступлением субботы. Но это еще есть карбонот, который читают, особенно благочестивые люди читают перед утренней молитвой, да, и совсем благочестивые читают еще и перед Минхой. Вот. Тут есть псуким, как бы стихи, формулировки. Он обыкок, дуласа минхот, татир цруро. Посмотрите вот в этом сидуре на 163 странице. Да? Рашит и вот, то есть первые буквы этих слов, они составляют таинственные слова. Авгитац. Красота. То есть итого здесь получается 7 раз по 6 букв. Это 42-буквенное имя Всевышнего. Открылось где-то, когда-то, кому-то. Да? Теперь само это имя, его можно записать буквами. Его нельзя произнести, хотя в этом тоже есть какой-то смысл. И есть в некоторых местах Рамкаль немножко даже объясняет значение этого имени, чуть-чуть. Кто читал «Исследователь и каббалист», видел там, есть об этом. Так это 42-буквенное имя Всевышнего, которое мы не произносим, как оно есть, потому что его все равно-то произнести нельзя. Зато мы его произносим, читая вот эти 7 как бы, псухим стихов, каждый которых состоит из 6 слов. Естественно, что тот, кто читает это с пониманием, ну хоть каким-то, что это вот 42-буквенное имя Всевышнего, он, ну скажем так, способен вызвать влияние чуть больше, который просто читает это. Но тем не менее это работает. То, что говорит, то цуров, а там бы два, то есть церев, то есть когда человек соединяет эти имена. В смысле, в словах. Как, например, «Имотнаим маши царикши и хубар лазек, моши невэр от бесяты дышма». Естественно, со всеми условиями, которые должны при этом соблюдаться. То, у нас время подходит к концу, поэтому самое время сейчас объяснить. То есть, в принципе, я хочу сказать о молитве. Много путаницы с молитвой ходит. Есть прежде всего заповедь, как Рамбам перечисляет среди заповедей Торы, есть заповедь такая, молиться Всевышнему. В определенном смысле это реализация того замысла Всевышнего, о котором Рамхаль сказал, захотел Всевышний, чтобы взывали к нему по имени. Сейчас мы сделаем ударение на взывали к нему. То есть Рамбам говорит, есть такая заповедь, что человек должен молиться Всевышнему. Что значит молиться? Обращаться к нему со всеми своими потребностями. То есть, когда человек, имеющий потребности, обращается ко Всевышнему с просьбами, чтобы тот эти потребности удовлетворил, чтобы там человеку в голову не приходило. То есть, это само уже декларация единства Всевышнего. То есть, что бы я ни делал, чего бы я ни боялся, какое бы значение ни придавал своему старанию, если я обращаюсь ко Всевышнему, значит, я все-таки где-то в глубине души помню, что он единственный, кто хозяин этого мира, он единственный, кто обеспечивает человека всем. Теперь, кроме того, что есть заповедь молиться, как Рамбам говорит, для того, чтобы исполнить заповедь молиться деорайса, то есть эту заповедь истории, достаточно обратиться ко Всевышнему раз в день с короткой просьбой. Много не надо. Да. Но у нас целый сидур. Мудрецы установили обычаи, в принципе. Где-то это закон мудрецов, где-то обычаи. Мудрецы установили нам целый порядок молитв. будние дни, субботы, праздники, благословения, все что угодно. На чем это основано? На чем это построено? Везде имена Всевышнего, формулировки. И в этом есть две стороны. Во-первых, тот, кто составлял этот сидур, он знал, как следует обращаться. Как следует обращаться таким образом, что даже человек, который в этом ничего не поминает, ничего не понимает, ничего не знает, если он начнет обращаться ко Всевышнему таким образом, вот как здесь написано, это возымеет свое действие. Здесь переплетены. То есть сидур, конечно, то есть порядок молитв, он устроен намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Потому что есть масса заповедей из Торы, которые связаны с упоминаниями. Вспоминать о выходе из Египта, о рассечении Красного моря. Раб Хаим Виталь все это перечисляет. То есть это все вплетено в сидур. То есть это часть молитвы. То есть масса заповедей, исполнение которых осуществляется произнесением устами, оно находится в сидуре. Но, конечно же, центральное место – это так называемая молитва Авмида. То есть это вот 18 благословений. А это уже конкретно просьба ко Всевышнему. Это же понятно. Но просьбы, относящиеся не к каким-то личным потребностям, а просьбы, имеющие отношение к исправлению всего мира, сформулированные мудрецами вот так, как они должны быть сформулированы. Теми мудрецами, которые это понимали. Соответствующими именами, то есть, если мудрецы считали необходимым установить какое-то обращение, да, которое бы весь еврейский народ повторял 3 раза в день, естественно, что это обращение, оно к тому имени, которому надо. То есть, простейшая реализация того, о чем здесь говорит Рамхаль, это сидур, который у нас перед глазами находится. То есть это сформулированный, выстроен теми, кто знал о том, каким образом это делать. Обращение, которое, как на иврите говорят, «шавелы коль нефеш», это одинаково для всех. Вот это, как говорит предание, надежное предание. Бабушка надвое сказала. Повторение амиды вслух, повторение молитвы вслух, оно было для кого установлено? Для тех, кто читать не умеет. То есть в худшем случае, в самом простом случае, нужно только аминь сказать на благословение. Послушать то, что говорится, сказать благословение. То есть, собственно, вот на этом я хочу и закончить урок. Повторю еще очень коротко, да? То есть, с одной стороны, Рамхаль говорит о совершенно мистических вещах. О том, что человек может прийти к Духу Святости, пророчеству, употребляя имена Всевышнего. Но в нашей сегодняшней жизни это выражается простым сидуром, молитвой, которую установили мудрецы. Конечно, Аризаль очень много писал о том, что нужно литковен, сосредоточиться, думать. Ну вот как я пример приводил. Читаешь одно имя, нужно думать о другом. То есть те каванот, то есть те намерения в молитве, которые Аризаль расписывает, они невероятно сложны. Из серии «Не пытайтесь повторить это дома». То есть это что-то... Видимо, какой-то другой уровень мышления должен быть. Это не сразу. Но простейшее... Ну, простейшее иметь в виду те слова, которые читаешь, произносишь. Понимать их настолько глубже, настолько глубоко, насколько это можно. Иметь хоть какое-то представление о разных именах Всевышнего, которые в молитве. Это... Но это то, что должен сделать каждый. Так, спасибо за внимание.